Вот, я думаю, что, в общем, кое-что вы знаете. Вот, я повторю. Значит, шаровая молния. Значит, основные ее свойства. Прохождение сквозь вещество. 50% шаровых молний входит и примерно столько же уходит в розетку. Зафиксировано много случаев, когда шаровая молния появляется в комнате без каких-либо там, без того, чтобы она сделала дырку какую-то и так далее. Просто. Значит, в общем, шаровая молния проникает сквозь вещество. Форма. Ну, форма шара, эллипсоид. Если нет, конечно, шаровой молнии. Но главным образом, что это локальное образование. Для шаровой молнии характерно самосвечение. Значит, электромагнитное излучение. Но есть множество свидетельств того, что шаровая молния излучает не только свет, но и волны, электромагнитные волны. И вот
свет раз... тоже волна.
Да?
Свет тоже волна.
Да, безусловно. Я просто хочу сказать, что шаровая молния излучает в широком спектре электромагнитных волн. В том числе не только свет, но и электромагнитные волны. И шаровая молния сильно влияет на телевизор. Сенсорный телевизор переключает, сгорает телевизор и так далее. Вот. Шаровая молния обладает электрическим полем. Это совершенно очевидно. Потому что, значит, разряды убивают людей и так далее. Кочергой нельзя в шаровую молнию. Есть свидетельство того, что шаровая молния обладает заметным магнитным полем. Ну, здесь, конечно, в этой аудитории страшно дальше говорить о левитации, то есть о летании предметов. Но немножко я позже вернусь. Значит, есть очень характерное свойство шаровой молнии, бешеное вращение пыли воздуха вокруг шаровой молнии. Почему-то этого теоретики шаровой молнии свойства очень боятся. Хотя если бы прочитали бы файлы, так каждый втором, простые люди наблюдают и говорят. Вообще говорят по поводу теории. Значит, я еще продолжу. И очень характерное свойство срыв. Ну, шаровая молния взрывается по любому случаю. И кроме того, значит, при этих взрывах шаровая молния остается как бы целой. Происходит взрыв, а шарик дальше полетел. Об этом тоже очень много пишется. Но я сказал о том, что шаровая молния и природное самосветящееся образование это одно и то же. И это установлено Алексеем Николаевичем и очень тщательно документировано. Алексей об этом не говорит. Но природное самосветящееся образование тогда выступает как большие шаровые молнии. Как шаровые молнии огромных размеров. И если в маленькой шаровой молнии свойства левитации просто трудно разглядеть, потому что она столько поднимает всего, всех предметов и так далее, а при взрыве все вообще летит кувырком, то вот что касается больших шаровых молний, природное самосветящееся образование, значит, здесь есть природа Земли, я не знаю, значит, САСовские взрывы, там где-то под Москвой, там разлом. И вот, значит, эти шаровые молнии больших размеров летали над Таманом. И, ну, это было, видимо, холодное время, весна. Вот, о них очень много писали в газетах, в этих САСовских взрывах. В комнатах все горшки лежали на Земле. То есть явные признаки левитации. И вот... Понимаете, значит, есть очень много теорий шаровой молнии и все прочее. Но кто взялся за такой спектр физических свойств, таких разнообразных физических свойств? И я думаю, тут это меня Алексей Николаевич поддержит, что это как раз не мои измышления. Это я взял у Алексея Николаевича и многих других авторов эти все свойства. То есть такая огромная литература здесь. Об этих физических свойствах. Ну и вот теперь давайте, значит, ну какие-то свойства физические и в других явлениях. Давайте посмотрим. Значит, ну, природное самосветящееся образование — это наиболее полное такое свойство шаровой молнии, в том числе и левитации. Они хорошо изучены. Полтергейст. Полтергейст, как ни странно, очень интенсивно изучается. Очень интенсивно изучается. Это очень явление чрезвычайно удобное для наблюдения. Значит, если полтергейст — это в обыденной жизни называется барабашки, как там, в общем, домовой. Домовой.
Шумный дух.
Вот. Значит, совершенно систематично он изучается, допустим, в Красноярске. Удобно почему полтергейст изучать? Потому что люди не выдерживают соседства с этим домовым, бросают дома. Тогда, значит, исследователи ставят аппаратуру, значит, видеокамеру, магнитометры, электрометры, целая наука изучения полтергейста. Вот. И, в общем, какое-то время они получают полную картину. Полтергейст находится долго в этом помещении. Значит, вообще говоря, выявляется какая-то слабо светящаяся шаровая молния со всеми ее, так сказать, признаками. Очень сильное магнитное поле, проникновение сквозь вещество, то он входит в стены, то выходит. Вот. Электрическое поле очень четко. Но это уже настоящее научное исследование. Но это Юрий Иванович Якличкин есть такой автор, и многие-многие другие. То есть это по существу разновидность шаровой молнии, которая застревает дома. Торнадо. Торнадо — это ужасающее явление, которое многие знают и все прочее. Ну, наверное, не все знают, что, как Владимир Иванович говорил, я раньше думал о том, что это гидродинамическое явление, а теперь каждый раз вижу здесь шаровую молнию. То есть настолько явно, прямо, значит, фиксируется вот это самосветящееся образование, вот типа вот того, что Белокурин, такой столб, что дальше некуда. Но я сразу забегаю вперед, скажу, что если этот столб стоит на месте, то ничего не вращается и ничего страшного не происходит. Но если его тут же начинаешь тянуть, это превращается в чудовищное разрушительное явление. То есть не всегда, то есть какие-то изменения физических условий. Ну, ангел об них Алексей Николаевич говорит, я не буду говорить. Космический лед. Но это тоже разновидности ангелов, которые наблюдали американцы в космосе со спутников в ультрафиолете. Вот это взял и атмосферные взрывы. Вообще говоря, вот этот космический лед, то есть по существу эти объекты, когда они попадают в ионосферу, они всегда взрываются. Ионосфера обладает очень высокой плазмой, там ионизированной, обладает очень высокой проводимостью. В два раза меньше, чем земные породы, то есть исключительно высокая проводимость. И, в общем, это, конечно, среда такая, где что-то должно, то есть настолько сильно отличается свойство физическое от того, что будет ниже в атмосфере, где проводимость чрезвычайно мала. Вот, что там вот это, как бы
помещено. Там интереснее будет.
Что?
Пару слов не могли бы сказать?
Да, пожалуйста.
Скажи, что это такое?
Значит, американские, два американских спутника. Это написано, в частности, «Наука и жизнь». Очень хорошо. Значит, два американских спутника сканировали небо и делали снимки так наугад, что ли. Ну, в общем, это в ультрафиолете. И обнаружили, значит, объекты. От 5 до 20 объектов размером там с дачный дом, больше, меньше, вот, которые летели в сторону Земли. Но, значит, а дальше, в общем, ну, в общем, предположили, что это лед. Предположение это было сделано, исходя из того, что, значит, эти снимки в таких условиях получались, что вот эти объекты поглощают ультрафиолет. Вот. Ну, а лед, видимо, значит, обладает этими свойствами. И поэтому это назвали космическим льдом. Но, значит, критика этих данных привела к тому, что там лед существовать не может, потому что Если бы это был лед, то эти объекты также движутся на Луну, и на Луне бы сих пор за полову зафиксировали. То есть лед — это же по существу камень. Вот, ничего подобного нет. То есть объекты есть, они приближаются к этому, но ведут себя совсем не как метеорит. Но это, кстати, очень широко распространенное явление, и очень много об этом в научной литературе сейчас пишется. Вот буквально здесь на днях из Австралии пришел такой материал. Кстати, вы не думаете, что это такие вселенные исследования?
А я не думаю.
Огромнейшая литература. Вот. Иносферные, атмосферные взрывы. Это в основном в иносфере. Литосферные трубки взрывов. Ну вот эти алмазные трубки, они появляются. Вот там нечего взрываться, понимаете? Но по всяким свидетельствам и все прочее становится совершенно ясно, что летит этот сначала объект, и в каких-то условиях происходит чудовищный взрыв. Чудовищный взрыв. И образуются условия образования алмаза. Ну, по-видимому, это и крупные взрывы, совершенно уникальные явления, но это, значит, бывает. Это величайшая загадка для специалистов в области алмаза. Спрайты Эль-Джет. Вот когда идет гроза синяя, крупная гроза, то сверкают вниз молнии, а сверху стартуют ракеты, эти самосветящиеся образования. Значит, есть такой, был такой великий ученый, Эберхард фон Эбу. Эберхард хорошей жизни. Фон Эбу. Видите, будет хороший. Вот. Это родной брат, старший брат Курта фон Эбуда, великого немецкого писателя. Он был сторонником, он все время обращал внимание на самосветящиеся эти образования в торнадо. И, значит, всячески обращал внимание американских ученых на то, что здесь что-то электрическое. Ну и именно он был инициатором того, чтобы дали ответ на такие свидетельства, что очень сильное электромагнитное излучение идет от этих самых торнадо. В общем, очень многие признаки как раз он и будет получен. Ну и он и будет настоял на том, что была открыта программа Space Shuttle. То есть шаттлы имели задание, и они вот эти спрайты это ангелы. Ну, это я там, джетли, я не знаю. Вот. Вот и их начали изучать. Причем, что интересно, что когда спрайт поднимается, значит, от тучи стартует, как бы в туче сидит самосветящее образование, и куски вылетают вверху. И вот когда они достигают ионосферы, происходит взрыв. И вот здесь такое по всей иносфере, значит, растекается все. Опять все эти же самые рыбы. Течение при землетрясениях нет. Ну, об этом Алексей Николаевич как раз много говорил. Кстати, я, чтобы не забыть, связь землетрясения и природной самосветящейся образования. Значит, я буду об этом говорить. Но самосветящее образование проникает в породы везде и создают очень сильные, значит, в определенных условиях, особенно при изменении магнитного поля, создают очень сильные механические напряжения. Поэтому, значит, объяснить вот это явление, то, что не совпадает, сильное землетрясение, а слабое остается. Вот. И, значит, появление этих самосветящихся образований, в общем, можно так, что они как бы сбрасывают эти напряжения, понимаете? Зона-то очень активная, и загорается от землетрясения, но не дается этой энергии сейсмической накопиться. То есть ничего там не меняется в смысле напряжения. Но, в общем, именно исследования Алексея Николаевича и многих других авторов, причем многих зарубежных авторов, кстати, у нас первые сведения были все получены из Америки. В общем, с этими природными самосветящими образованиями связана гибель огромного количества людей. Огромное количество летчиков погибло. Чикаго был сожжен, значит, это пожар в Чикаго всем известен. Ведь там же это в 1870 году, ведь там же светящееся образование опустилось. И все люди погибли, которые были на улице. А соседний город вообще сгорел, тогда был такой. Трубы там лежали на складе, они сплавились. Но, в общем, одним словом, эти природные самосветящиеся образования, это, вообще говоря, чудовищные объекты. Они иногда могут вести себя как бы смирно, спокойно, и мы думаем, что они такие безобидные без лечения. Но в каких-то других условиях начинается совершенно страшная вещь. Вот. Я еще раз подчеркиваю, что эти данные как раз и опубликованы Алексеем Николаевичем Дмитриевым. В частности. То есть по существу была сделана огромная предварительная работа, которая, в общем, позволила выявить физические эти свойства и, в общем, создали базу для того, чтобы можно было моделировать явление. Я прошу второй. Ну, сейчас мой разговор будет совершенно другой. Я буду говорить о модели. Я не буду говорить о том, как она появилась и так далее, потому что это длинный разговор, и я думаю, это я просто расскажу о модели. Модель представляет собой уравнение Максвелла. Основные уравнения Максвелла, 4 уравнения. Уравнение – это электродинамика, естественно, уравнение Максвелла. Уравнение гравитинамики Хевисайда. 4 основных. Я их привел в виду точности к такому, как уравнение Максвелла. При этом абсолютно ничего не нарушил. Это, в общем, по сути, ничего здесь не изменилось. Только, так сказать, приведенных прямых видов Максвелла. То есть уравнение Хевисайда, у них только знаки источников другие. Вот минус G и это плотность масс и гравитационный ток. Они со знаком минус. Но это в связи с тем, что отсюда получается уравнение Булана, а отсюда Ньютона. Ну, известно, что отдаленный заряд отталкивается, а здесь притягивается. Это надо изменить эти знаки. С этим очень много связано. Вот. И дополнительное уравнение. Я чуть позже о них поговорю. Значит, вот дополнительное уравнение вся суть. Значит, вот эта модель создавалась как поляризационная модель. Значит, я специалист в области поляризации, всю жизнь занимался поляризацией. Мне всегда казалось странно, почему я обращаю внимание, что так же, как мы поляризация, ну, то есть я имею в виду классические поляризации, в ферромагнетиках, в сигнетоэлектриках. Вот. Для специалиста, который занимается в области поляризации, вакуум, знаете, ну нельзя его представить иначе, как поляризационную среду. Восприимчивостью магнитной единицы, электрической единицы. И, значит, вся эта модель создавалась на базе представлений о поляризации, которые получены были в конкретных таких условиях. Ну, кроме того, я ученик Константина Михайловича Поливанова, который создавал теорию поляризации магнитики. Вот. Поэтому, значит, эта модель возникает как поляризация. Значит, индукции надо понимать как сумму поляризации. Значит, первый член – это поляризация, если… Ну, тут восприимчивость надо писать. Но, значит, поляризация вакуума, поляризация вещества – это, в общем, судя по этим уравнениям, в общем, ну, разные коэффициенты, разные интенсивности. Ну, и вакуум распространен везде, а, значит, если какое-то вещество, то это, значит, имеет ограниченный размер. Вот. Ну и здесь введены перекрестные связи такие, значит, уравнения Максвелла и Хевисайда. То есть в магнитную индукцию введена поляризация, зависящая от гравитационного поля, и напротив, поляризацию гравитационную введена поляризация гравитационная, зависящая от электрического поля. И точно так же для магнитного поля. Но я не буду это объяснять. Ну, конечно, здесь сразу возникает такой вопрос. Да, ну и в общем вот такие уравнения получаются. Но если эти уравнения исследовать, то становится ясно, что вот такие уравнения, они не могут быть, они могут отвечать природные явления. Особенно если вот эти перекрестные коэффициенты велики. Ну, в общем, получаются такие явления, которые не могут быть природными, не наблюдаются. Возникла идея о том, что вот существуют разные вакуумы. Значит, существует вакуум, где эти коэффициенты не равны нулю. И вакуум основной, назовем, допустим, абсолютный, где эти коэффициенты равны нулю. Тогда у нас получается, что в основном вакууме, где эти перекрестные коэффициенты равны нулю, у нас уравнения эти распадаются, и модель никоим образом не отражает ни один физический закон, который сейчас известен. То есть модель это не затрагивает современные модели совершенно. Потому что все опыты, видимо, происходят, которые мы, все знания, которые мы получили, вот в таком вакууме, где эпсилон 1 и ню 1 равны нулю. Теперь почему здесь не оптово уравнение Швейцарина? Ну это очень длинный разговор. Вот. Но важно то, что уравнение Хевисайда, это теория Хевисайда, это все та же теория Мейнхольмского и Понкаре, которая была известна, что сейчас эта теория Понкаре и Мейнхольмского укрепляется, потому что это строго релятивистские теории. Ну и еще я просто слово о том хочу сказать. Здесь основой является все-таки специальная теория относительности. Здесь она просто как бы присутствует постоянно и просто как бы стержень. Ну я не знаю, как можно волновые уравнения без этой теории рассматривать. Но, в общем, одним словом, вакуумный комбент представляет собой некое образование, в котором по реализации, скажем, электрическая зависимость гравитационной и наоборот, и также это касается магнитной поляризации. И, в общем, вот такая простая вопрос модель. Но важно здесь другое. Как работает эта модель? Я утверждаю, что все 7 физических свойств, которые были указаны в таблице, эта модель прекрасно объясняет. Самосвечение, электрическое, магнитное поле и так далее. Вакуумный домен выступает как преобразовательный. Причем, значит, эти свойства мы должны получать в результате решения краевых задач математической физики. Очевидно, вакуумный домен имеет там объем, поверхность, и мы можем, значит, сформулировать условия на границе, на бесконечности и решать эти уравнения. В общем, эта модель чрезвычайно изящно объясняет всякие вот эти все свойства, причем весь их спектр параллельно. Вот. Но особенно сильное впечатление. Так, дайте следующий, пожалуйста.
Свойства шаровой молнии.
Свойства шаровой молнии всех объектов, то есть тех перечисленных свойств.
Так, тогда оставьте уравнение. Тип уравнения, если вы о краевых условиях говорите и тому подобное.
Значит, уравнение Максвелла.
Нет, вот, дополнительное ваше уравнение.
Это точно те же, как Максвелла.
Нет, дополнительное ваше уравнение.
А дополнительное это просто определение
импульсы.
Обычное определение. Вот вся модель заключается вот этих перекрестных связей. Чем это линейная теория?
Вы берете значение параметра.
Вот именно параметры, да, эксперимент какой-нибудь есть.
Это безусловно, это совершенно не случайно. И это было связано с этой идеей многих физиков.
А теперь нет, с граничным условием вернемся. Как вы могли их задавать, зная? Во-первых, вводя, вы знаете, что простые. Уравнение фактически смешанного типа у вас получилось. Потому что вы часть уже вакуум чистили, часть и вакуум. То есть теория разрешимости нет.
Квазистатическое приближение и динамическое.
Нет, значит, у вас никакой теоремы разрешимости не было доказано. Теорема Ельцина.
Ну, это же тут я не знаю, просто особо здесь трудностей никаких не возникает. Я не знаю, может где-то и возникнут, тогда это
проблема. Уравнение смешанного типа, ну извините.
Ну вы знаете, о чем дело. Я решал всю жизнь уравнение или кардинамики. Я здесь не увидел ничего особенного.
Они не смешанного типа. Это новые уравнения. Новые параметры, которые вы ввели, эпсилон 1, мю 1. Откуда вы их берете численно?
Я их не знаю. Я просто, вот понимаете, эта модель двухпараметрическая получается. Вы обратили внимание, что эти коэффициенты одинаковые. То есть получается два параметра. Я просто перебираю параметры, ну всего два параметра. Причем многие задачи выражаются через один параметр. И когда я вижу свойства, значит, совпадает, тогда я говорю, ну вообще всегда получается, что ну некоторый такой обобщенный параметр, он безразмерный. Когда приближается к единице, то получается вот эти все совпадения опытных.
Вам нужны не параметры порядка единиц, не мало.
Не мало. Не будем говорить об этих параметрах, потому что там какие-то...
Нет, ну тогда вы сами себе противоречите. Фактически, я подбираю параметры, все семь законов, а может быть еще больше...
Один параметр!
Я и буду его гонять, подбирать, получу все результаты.
Ну, это обычно для всех моделей. Через модель познаем, какие же эти параметры, как узнаем эти параметры. Причем я это получаю по совпадению по всему спектру.
Договаривайте его сначала, потом будем опираться.
Ну, за дискуссию не что-то.
Так, дайте мультик.
Эвристические методы, которые иногда хорошо работают.
Что?
Это обычная эвристика.
Да, обычно. Причем, понимаете, счастливая. Я составлял несколько моделей своей жизни. Но обычно бывает несколько параметров. А здесь один-два параметра. Это же чудовищный. Чудовищный удар. Ой, еще следующий. Я не хочу здесь не стоять. Уравнение есть, это уже следующее. Значит, решается задача такой последовательности. Квазистатика. То есть это мы производные по времени полагаем равным нулю. Нет, статика. Производным полагаем равным. Квазистатика, часть уравнений там, значит, вообще говоря, база всегда служила математической базой, и подход это литродинамика. И наконец, значит, полное решение этих уравнений. Ну, значит, чем проще, значит, подход, скажем, статика, тем сложнее задача решается. И вот очень богатый материал дала статика, когда, значит, рассматривается, ну, статическое приближение. В этом приближении мы можем вычислить 4 поляризации. Если мы вычисляем 4 поляризации, то все явления, связанные с электрическим полем, магнитным полем, ну, сразу мы получаем все эти свойства, которые, значит, есть. Ну, я буду говорить, шаровой молнии, вот, соответствующие, связанные с отрывами, с электрическим полем, пробоем, магнитным полем. Ведь, понимаете, международное сверхъестественное образование обладает таким полем, что для того, чтобы его создать, нужно уже подвесить огромный магнит, понимаете? Это довольно странное явление. Вот. Но самый потрясающий результат, вот, кстати, параметры. Если их вот так вот провести, разделить на S0, S0, то это безразмерные параметры. Вот эти два параметра, модели не только два этих параметра. Как называется спиновая поляризация, то есть аналог магнитного поля в уравнении Хевисайда. Эта спиновая поляризация, это та самая, этот самый распределенный момент количества движений, который мы имеем в опыте Эйнштейна-Дегаса. Это известный опыт. Парнетта, Эйнштейна, Дегаса, есть такие дикие опыты. Вот. Но, когда мы варьируем этот параметр, мы получаем, что спиновая поляризация, то есть это определенный момент количества движения, в вакууме и домене на 20 порядков больше, чем в перманенте. В самом большом, так сказать, спиной. То есть, чудовищно больше, понимаете? То есть, если он, значит, ведет себя как точно так же, как магнитные стержни в опыте Эйнштейна-Дегаса, то это очень сильный. То есть, понимаете, вообще говоря, здесь возникают очень интересные всякие познавательные вопросы. И в частности, вопрос о том, что вакуум значительно плотнее вещества, поэтому, значит, такое количество спинов в вакууме будет быть на 20 порядков выше, чем плотность их, чем перманент. Вот это как раз и объясняет чудовищное вращение в этих объектах. Ну как объясняет? Оказывается, что эта поляризация спиновая линейно зависит от электрического и спинового поля, от магнитного и спинового поля. То есть вакуумный, а эффект получается механический. Только тогда, когда спиновая поляризация изменяется. Отсюда становится ясно, что вот торнадо, когда его действие, то оно действует только тогда, когда туча, которая его несет, движется быстро. То есть тогда пересекаются силовые магнитные линии Земли, и тогда происходит сильный изменение поляризации. Я немножко позже вот это скажу. И дальше. А поскольку мы определяем поляризации, то мы определяем вакуумный домен как диполь. А раз мы знаем, что он диполь, то мы можем знать о нем, о его движении по оптической силе.
То есть мы применяем классические формулы для сил, для энергии, этих, и в общем мы уже видим, какое его движение. И представьте себе движение внутри Земли. То есть уже когда вакуумный домен погружается в атмосферу, он уже в веществе, а дальше он идет. Ну и вот эти сферы в этой самой спиновой поляризации. Значит, нам достаточно было только понять физический смысл этой спиновой поляризации, что это плотность момента количества движения. А теория, что дальше будет, уже была создана Седовым. Давно была создана теория. Академика автора книг по механике сплошных средних. Вот. И, значит, если мы знаем изменения по времени спиновой поляризации, то мы знаем тензор напряжений, который возникает, вот, который действует на вещество в вакуумном домене. То есть вот, это видит, получится асимметричный тензор напряжений касательный, вот, который, значит, сразу делает понятную модель торнадо и всяких таких вращений. Ну, понимаете, этот тензор, в общем, как он вставляется в уравнение, правда, это целая наука, об этом Владимир Иванович будет говорить гораздо более конденсирован. Вот здесь показано на рисунке, значит, анализ этих поляризаций с точки зрения взрыва, который происходит в вакуумных доменах. Значит, вот это R радиус Земли. Значит, здесь приблизительно вот расстояние 6000 километров, вот так вот. То есть, вот это поверхность Земли, а это радиус Земли, вот так. Диаметр и так далее. Вот. Ну что, в общем, получились эти результаты, во-первых, получились по шаровой молнии совпадающие, то есть для взрыва, сколько там, ну, характерной энергии 204 джоулей, сколько появляется. Но интересно то, что энергия взрыва шаровой молнии связана, ну, естественно, не с электрической энергией, это все прекрасно понимают, а именно с изменением гравитационной энергии, диполя как гравитационного диполя. То есть это ровно соответствующее образование как гравитационного диполя. Ну и естественно, что при этих взрывах объект остается в целости. То есть, значит, всегда вот это вот начало этого взрыва связано с пробоем. То есть электричество выступает как провокатор этого, как детонатор этого взрыва. А энергия поступает гравитационно вот этого взрыва. И, значит, их по величине не получается. Ну, а когда вакуумный домен доходит до Земли, то это его энергия в зависимости от разницы. То есть это можно рассматривать как потенциальную яму. Вот когда высокая проводимость, то энергия, значит, становится постоянной. И поэтому он как-то вот сюда и сваливается внутри Земли. Почему он в Землю идет? Почему там? Он обитает там, где высокая проводимость. А даже в Земле этот тензор напряжения касательно тоже остается. И то есть он, если здесь в атмосфере он закручивает атмосферу, то внутри Земли, значит, происходит уже, ну просто напряжение этих действий, происходит что-то такое связанное. Ну, в общем, это уже относится к теории Укрупса. Если воду не надо знать, там теория Укрупса. Но главное то, что там присутствует напряжение. Ну а дальше вообще начинаются всякие чудеса. Значит, если вакуумный домен, я немножко беспорядочно говорю, но в то же время все-таки не твоя свойство, что-то конкретнее. Значит, самосвечение объясняется так. Значит, пространство заполнено грависпиновыми волнами, которые проникают сквозь землю очень легко. Но в вакуумном домене они образуются в обычные электромагнитные волны. И, значит, как бы высвечивается этот самый объект. Но таким образом, вакуумный домен, попадая внутрь Земли, начинает прыскивать внутрь Земли фотон. То есть с вакуумным доменом связаны такие реакции, которые просто невозможны были бы, если бы не было этих доменов. То есть вакуумные домены – это единственные объекты, которые живут под землей. Как исландцы говорят, люди живут под землей, ходят под землей. Понимаете? Ну и, значит, различные такие эффекты, связанные с вакуумным доменом. Вот
для того, чтобы защититься от электромагнитных волн, мы делаем экран. Экраны защищают нас от электромагнитных волн, там, от излучения и все прочее. А вакуумные домены как раз и, то есть, могут такие быть условия, которые просматриваются в этой модели, что как раз проникают. Поэтому могут быть такие случаи, они могут проникать прямо внутрь бака самолета. И при различных эволюциях там взрываться. То есть просто внутри взрывает, ну, в общем, в баке там, естественно, смесь образуется. Вот, и там как раз возникает огонь. Или, скажем, такое, вакуумные домены, для них абсолютно нет никакого препятствия, эти экраны, и они прямо в электронную аппаратуру попадают. Но там они впрыскивают, по существу, фотоны, наверное, высоких энергий, прямо в электронику. То есть от них защиты нет, кроме активной. Активная защита, поскольку это поле, то, естественно, не может действовать. Следующее. Я уже здесь закольцу. В общем, модель обладает как объясняющим свойством, так и многое-многое предсказывает. Ну, здесь... А, вот еще одно свойство этой модели. Модель дает вот что, что вакуумный домен, помимо того, что он приобретает, значит, поляризацию, то есть дипольные какие-то свойства у него возникают, он приобретает монозаряд, электрический монозаряд. Причем этот монозаряд, величина этого электрического монозаряда пропорциональна массе, которая связана с вакуумным доменом. То есть, одним словом, если в воздухе, то заряд маленький. Плотность воздуха маленькая. Если в земле, то заряд становится пропорциональным увеличением массы большой. И вот это как раз объясняет эти самые возникновения алмазных трубок. Когда вакуумный домен приближается, он захватывает вещество, и вот, значит, в общем, он саживается в землю. Но она одновременно сразу приобретает большой электрический заряд. Это следует из теории. Вот. При этом, значит, он немедленно не поляризуется. То есть токи со всей круги стремятся покрыть этот заряд. Вот. Ну и при этом, значит, вычисляется энергия, которая выделяется. То есть, ну, это мгновенный эффект происходит. За максимальное время, это понятно, что это сильный взрыв, то есть энергия быстро это все высвобождается. И вот очень интересный результат. Уже очень большие энергии, достаточно для очень мощного взрыва, получается только при очень больших размерах вакуумного домена. То есть обычные вакуумные домены, значит, они, ну, если они раньше там, в общем, с ними могут быть связаны, ну, не очень сильный взрыв, который, конечно, сложнее, там все прочее, но там, конечно, не может быть речи о том, чтобы создать условия для образования алмазных трубок. Но плотность энергии взрыва растет пропорционально квадрату радиуса. И поэтому при очень больших, понимаете, несколько парадоксально, размер увеличивается, и плотность чудовищно быстро нарастает плотность. Поэтому, значит, вот когда вакуумный домен проходит через ионосферу, видимо, там они раскалываются и все прочее, но если они каким-либо образом проходят, не спускаются, то происходит при больших размерах происходит чудовищный взрыв как раз с такой энергией, которая достаточно, и с такими какими-то странными свойствами, которые определяют колоссальную концентрацию энергии и, в общем, по-видимому, именно с этим связано образование алмаз. Ну, свойств здесь очень много, и я думаю, что вот дальше одно из свойств скажет Владимир Иванович.
Пожалуйста, вопрос. У меня такой вопрос. Если теория дает какой-то, скажем так, относительно простой способ экспериментально исследовать, как управлять вакуумным
домом? Да, да, да. Это самое важное. То есть, как управлять им? Как его захватывать, как его держать, объясняет, почему он вдоль проводов идет, объясняет, почему он проводит там, где проводимость. Вот, скажем, делают такие искусственные, значит, это, электролитные моря. Ну, это связано с утилизацией атомных отходов. Вот туда вакуумный домен тоже появляется. И чем они выдают? Не только самосвечениями, а вихрями. То есть, вот, понимаете, вот Это модель работы. Тут какое-то новое явление берешь заранее, потом начинаешь подумаешь и смотришь, начинаешь, это играет модель. Я не знаю, кто создавал какие-либо модели, я их создавал немного, но и зачастую очень неуспешно. Как это трудно создать модель физическую. Ну, я динамический характеристик ферромагнетика, мы создавали в Москве модель. Это была большая работа, они много говорили в свое время. Вот. Ну и я первый начинал вот именно подыскать все эти условия, все прочее. Это ужасно трудно, понимаете? И я был крайне удивлен, что эта модель так заработала.
Во время солнечных затмений происходит экранизация гравитационной энергии, значит, вот, масса Луны закрывает Солнце. Вот это эффект на время, по образом образования свечей.
Я не знаю, но мне это много совершенно вопрос, я бы хотел бы это все
увидеть. Это элементарный материал?
Это очень элементарный вопрос, я сходу не могу на него ответить.
Что означает слово вакуум? В вакууме есть такие
элементы? Значит, что означает вакуум? Значит, ну я просто объясню. Значит, я беру вакуумные уравнения Максвелла и Хелисаева. То есть я утверждаю, что, значит, ну там соответствующая индукция придает смысл поляризации вакуума. То есть вакуумные уравнения беру. И когда я добавляю этот член в перекрестные, то это вакуумное уравнение остается. А, поэтому, значит, а слово домен, это, понимаете,
это не вакуум. Вы говорите, что вакуум, он возникает.
То есть вакуум неоднородный, но
высокий. Такие, вот с новыми, да,
скажите. И когда вот это векторность вот этого, 7-10 там этих свойств, начинает. Чего они эти свойства идут параллельно, понимаете?
Да, я понимаю, но я понимаю и другое. То, что вы говорите, просто противоречит огромное количество экспериментальных данных, потому что уравнение Максвелла вакуумное проверено не только на классическом уровне, но и на уровне квантовой электродинамики. Уравнения гравитации проверены и на уровне опять-таки. И то, что вы говорите, просто противоречит огромному количеству экспериментальных данных по физике элементарных частиц. Я могу это показать просто, так сказать, исходя с места. Знаете, нельзя руками вводить что угодно, куда угодно.
Во-первых, это модель макроскопическая. Давайте договорим. Вы же отлично понимаете.
Я вас спрашиваю, это вакуумное есть явление? Вы говорите да. Что значит макроскопическое?
Макроскопическое? Ну, понимаете, уже само введение понятия поляризации, то понятие, которое я знаю, что поляризации несколько там есть. И поляризация света и так далее.
Я еще раз спрашиваю. Нет внешних источников. Есть вакуум. Буквально в смысле слова, как без среды, без источников и так далее. Значит, вы утверждаете, что в вакуумных уравнениях уже есть, так сказать, могут образовываться такие области с новыми свойствами. Я правильно понимаю?
Да.
Я утверждаю, что это абсолютно противоречит огромному числу экспериментальных.
Вы знаете, я этим занимался.
Нельзя.
Такое сильное
расширение,
вы знаете, это слишком сильно.
Давайте проверяем свойства вакуума на ускорителях. До 8-10 знака сейчас точность расчета доходит. А вы хотите ввести эффекты порядка единицы, и чтобы они, так сказать, просто так их можно было
туда заставить в уравнение. Во-первых, у вас ускорителей вакуумных доменов просто нет. Вы это понимаете?
Нет.
У вас ускорители, они не залетают. Если бы они залетали, ваш ускоритель, он бы вышел из строя. То есть вы бы вообще не видели ускорителя вакуумного домена. И ваше утверждение в корне неверное, потому что вы ничего, связанное с этой моделью, не могли видеть.
Почему же?
Да потому что вакуумный домен, если появляется, то там начинается разрушение. То есть,
откуда он появляется?
Это очень интересный вопрос как раз к вам. Я, значит, беру и
читаю.
Вот Симонов. Я
могу показать, что эти уравнения противоречат огромному числу экспериментальных.
То есть вы говорите, что уравнение Максвелла противоречит.
Нет, это не уравнение Максвелла, это с теми добавками, которые вы били руками.
Эти добавки означают, что вакуум заселен частицами, то есть частицы обладают одновременно магнитным моментом и спиновым моментом. Какое вы здесь противоречие видите?
Я вам еще раз говорю.
Я беру
всех элементарных частиц. Занимается именно исследованием всего этого хозяйства. Огромное количество лабораторий и все такое, огромное количество экспериментов. Все, что предсказывает обычное уравнение Максвелла, обобщенное на квантовом уровне, и гравитацию, все проверено до восьмого знака. Вы же заявляете, что у вас есть эффекты порядка единицы, которые почему-то никто не видит ни на одном таком
эксперименте. Это просто несерьезно. Вы для вакуума ничего не делали. Вы исследовали по существу.
Проверяли уравнения.
Я знаю это. А квантовую электродинамику, квантовую хромодинамику. Я беру статью.
Нельзя брать уравнение, руками вводить туда что угодно и считать, что это, так сказать, непроверяемо.
Господин, я одно хочу сказать. Модель моя построена на базе чужих работ и очень крупных физиков. То есть я ничего своего не вносил, только обобщал уже
готовый. Вы изменили уравнение Максвелла.
Один вопрос. Дело в том, что уравнения гидродинамики, они нелинейные, как вы хорошо знаете. Если мы говорим о торнадо, там далее, вы можете описать. Во-первых, сразу там, а до звука сверхзвук может возникнуть. Самолет полет, то же самое, вот ваши данные, если возникает как самолет. Совершенно уравнение никак не касается ваших уравнений.